Глава 12. Виталик так резко отодвинулся от моей дочери и сделал такой невинный вид, что я решил купить ей защитные наколенники и хоккейную маску на случай дальнейшего сокращения дистанции.
«Отец!»
«Так что у нас стряслось?»
«Нужна помощь!»
«Говори». Мы отошли в сторонку, и Настя спросила:
«Можешь поговорить с сестрой Виталика?»
«Я? Зачем?»
Казненька совсем скисла. Он боится, что она наделает глупостей. Она уже резалась и таблетки глотала.
«Эй, у нее вообще-то родители есть».
Антонина Геннадьевна отмахивается, говорит: «Ерунда». А отчима она боится.
«Он вроде не очень страшный».
«Ну такое», —
уклончиво ответила Настя.
«Есть в нем что-то жутковатое все-таки».
«Ладно, но почему я?»
«А кто?» — искренне удивилась дочь.
И как можно не поддержать такую веру во всемогущество родителя?
Из-за странной планировки этого дома меня преследует нелепое ощущение, что изнутри он гораздо больше, чем снаружи.
Настя повела меня по темному коридору, который совершенно непонятно, как умещается в стенах двухэтажного небольшого здания.
«А что у вас с Клюсей?»
«Очень нейтральным тоном», — спросила она меня по дороге. «Дочь моя», — вздохнул я, — «ты кем меня считаешь вообще?»
«Привлекательным мужчиной, которого бросила жена».
Эка, внезапно. Не ждешь такого суждения от 16-летней дочери. «Клюся по возрасту ближе к тебе, чем ко мне. Лучше смотри, чтобы она у тебя Виталика не отбила».
«Ой, пап, прекрати».
«Мы с ней просто поговорили, дочь».
«О чем?»
«Если бы тебе нужно было знать о чем, она бы поговорила об этом с тобой, верно?»
«Бе-бе-бе».
Неотразимый аргумент дочери, позволяющий неизменно оставлять за собой последнее слово. И тут я резко остановился. Что-то было не так.
«Что, папа?»
— почему-то тихо спросила меня Настя. «Запах», — сообразил я.
«Хм»,
— дочь засопела изящным носиком.
«Знакомо как-то пахнет».
«Это духи. Духи Марты».
«Точно! Кто-то пользуется такими же духами?»
«Это очень редкий запах. Горький и пряный. Мало кому подходит, но Марта в них просто влюбилась. Я привез ей флакон из Тегерана, когда был в командировке. Купил в маленькой лавочке на окраине». «Не думаю, что такие можно найти где-то еще».
«Может, просто похожие?»
«Не знаю. Но это странно».
«Тут многое странно, пап. Вот Катина комната».
Она тихонько постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. Узкая комната пенальчиком, высокий потолок, окно-щель. Обстановка спартанская. Кровать, тумбочка, письменный стол, стул. На кровати лежит, отвернувшись к стене, девочка, выражая спиной отрицание этого гадкого мира. На стуле сидит драный плюшевый медведь. И что я должен делать в этой ситуации?
«Кать, я его привела»,
— тихо сказала Настя и вышла, аккуратно притворив дверь. «Что случилось, Катя?» — спросил я, не ожидая ответа. Но девочка неожиданно сказала:
«Мне страшно».
Я присел на край узкой кровати, она подвинулась, освобождая мне место. «Чего ты боишься?»
«Они заберут меня».
«Кто?»
«Не знаю. Те, кто нас забирает. Мне очень страшно. Очень».
Я положил руку ей на плечо, худое и костлявое, оно трясется крупной дрожью. «Вас забирают?»
«Да. Дети пропадают, один за другим. Нас было больше. Они просто исчезают, и все. Их уводят ночью, я слышу их шаги в коридоре, но боюсь выглянуть. И все слышат, и все боятся. И теперь моя очередь. На меня пал жребий».
«Дети исчезают, и никто не отреагировал», — усомнился я. «Не набежала полиция, не примчалась ювеналка, федералы не поставили этот город раком в поисках пропавших. Так не бывает».
«Я знала, что вы мне не поверите. Мне никто не верит. Даже те, кто знают».
«Вот тут не понял», — признался я.
«Про них забывают. Почти сразу. Как будто их и не было. Те, с кем они дружили, те, с кем они сидели за одним столом, те, с кем они играли. Через несколько дней они уже не помнят. Спрашиваешь: а где Иван?»
«Какой еще Иван?»
И смотрят так, как будто я сумасшедшая. А я просто помню. Я их всех помню. Ивана, Ириску, Зенечку, Миленку, Дениса, Мишаню».
«И все они пропали?»
«Да. Их никто не помнит, даже Виталик. Хотя они с Денисом играли в группе, он был на барабанах. Теперь у них нет барабанщика, и они не помнят, что он был».
«Серьезно?»
«Да. Я спрашиваю, а где Денис?» «Да вот же он. Другой Денис, барабанщик. Не было никакого барабанщика. И так всегда».
«Извини, Катюш, не обижайся, но я все же спрошу. А он точно был? У подростков бывают воображаемые друзья. Это нормально».
«Не верите?»
«Сомневаюсь. Видишь ли, ваш детдом на муниципальном балансе. Тут не могут просто так пропадать бесследно дети. Они все записаны, посчитаны, на них в конце концов деньги из городского бюджета выделяются. На каждого ребенка сейчас такая гора отчетности».
«Пойдемте, я покажу».
Я поднялся, выпуская ее с кровати. Она повернулась, встала. Худая, бледная, лицо осунувшееся, глаза красные, заплаканные. На тонких руках, торчащих из рукавов короткого халатика, видны следы старых порезов. Их тут что, вообще психолог не наблюдает? Разве так можно? Надела пушистые тапки и вышла в коридор. И снова мне показалось, что в нем пахнет мартой. Но девочка вела меня все дальше, и запах рассеивался, сменяясь привычными уже ароматами сырой земли и мокрого дерева.
«Вот!»
— она толкнула тяжелую деревянную дверь. Раз, другой. Мне пришлось помочь. За дверью оказалась заваленная вещами кладовка. Какая-то грязная одежда, полураспотрошенные сумки, старые игрушки, перевязанные стопки пыльных книг, неопознаваемый хлам. Землей и гнилью пахло особенно сильно, как будто здесь погреб, а не комната без окон. Может, где-то крыша подтекает и в стенах плесень завелась?
«Смотрите!»
— она принялась раскидывать тряпки в стороны.
«Вот она!»
Из-под завала показалось что-то блестящее никелем и ярким пластиком.
«На этом играл Денис. Она у него в комнате стояла. Он всех достал своим грохотом. Скандалов было. А теперь никто не помнит».
Я помог девочке разгрести вещи. Действительно, под грудой тряпья обнаружилась дешевенькая, но вполне настоящая ударная установка. Бас, хет, ритм, бонги. Комплект.
«А вот это...»
— она протянула мне удивительно красивую ручной работы куклу.
«Это Ирискина. Она ее обожала. Это все, что у нее осталось на память о родителях. Ни за что бы с ней не рассталась. А теперь она тут».
Я покрутил в руках куклу. Ее платье испорчено водой и измазано грязью, но фарфоровое личико сохранило тонкую, изысканную красоту. Такие больших денег стоят. Авторское изделие.
«Это Мишкин этюдник».
Она показала на деревянный плоский ящик со сложенными раздвижными ножками.
«Там внутри рисунки его, наброски, краски, карандаши. Все. Он отлично рисовал. Там есть портреты ребят, но они не помнят, как ему позировали. Здесь все, все, понимаете? А их больше нет. И меня скоро не будет».
По ее щекам снова потекли слезы. «Так, заканчивай рыдания», — сказал я решительно. «Будешь ты, никуда не денешься. Я разберусь, что у вас тут за ерунда творится. Я целый внештатный помощник полиции, практически Шерлок Холмс на четверть ставки».
«Спасибо», — сказала она, всхлипывая. «Мне так страшно».
«Ничего, не бойся. Пойдем, умоешься, переоденешься и спустимся вниз. Нечего тебе одной сидеть, себя накручивать». В гостиной Настя, выставив в разных углах настольные лампы и направив их на белую стену, снимала портреты ребят. Я и не заметил, что она снова начала таскать фотоаппарат. Сейчас все снимают с мартами. С постобработкой, фильтрами, подавлением шума, эффектами и прочей глазурью. А Настя некоторое время назад нашла мою рабочую, журналистских времен, зеркалку и внезапно увлеклась. Она много снимала, и у нее неплохо получалось. Потом на волне подросткового пессимизма забросила.
«Мне нечего снимать, в моей жизни ничего не происходит».
И вот снова взялась. Это, наверное, хороший признак. Оставив детишек развлекаться, пошел искать Антонину. Уж не знаю, что там насчет пропадающих детей, но у девочки явно серьезные проблемы. Как ответственный взрослый человек, я должен поговорить с ее родителями. Нашел на кухне, где она шуршала возле плиты, что-то быстро обжаривая. Пахло вкусно. «Антонина Геннадьевна».
«Просто Тоня, что вы! А то я чувствую себя старухой. Хотите оладушек? Правда, холодные, со вчера остались».
«Не могу отказаться», — признался я. «Оладушки — моя слабость».
«Так заходите почаще. Я специально для вас жарить буду. Мне нетрудно, правда?»
«Ну что вы, Ан... Тоня...»
«Ничего-ничего, я люблю кормить людей. На здоровье».
Она поставила передо мной тарелку с оладьями и блюдце с медом.
«Компот?»
«Это было бы слишком прекрасно.
Сейчас налью».
«Тоня», — сказал я, уминая оладьи, Мне неловко поднимать эту тему, я, разумеется, лезу не в свое дело, но так вышло, что я говорил сегодня с вашей дочерью.
А, Катенька и ее мрачные фантазии.
Я последний, кто будет учить кого-то, как надо воспитывать детей, но мне показалось, что у девочки проблемы. Не могу пройти мимо, уж извините.
Конечно, Антон, разумеется, я вас понимаю. Вы знаете, Катя с детства очень впечатлительный ребенок. Наш развод с ее отцом очень ее травмировал. Увы, он был неизбежен в тех обстоятельствах, но в ее возрасте. В общем, она так и не приняла отчима. И теперь проецирует на него всякие ужасы. На него и на этот дом, отторгая действительность, которая ей не нравится.
Вы показывали ее врачам?
Конечно, само собой.
И что они говорят?
Пройдет с возрастом.
Так и говорят. Не встречал психолога, который вот так просто выпустил бы из цепких лапок пациентку. «А какой диагноз? Какая терапия?»
«Какой диагноз? Что вы?» — мягко засмеялась Антонина. «Какая терапия? Просто детские фантазии».
«А вы какому врачу показывали? Психологу? Школьному, муниципальному, частному? Или психиатру?»
«Ой, да всяким показывали», — отмахнулась женщина.
«И никакого диагноза?»
«Я же говорю, фантазии, само пройдет».
«Черт, да мозгокрутом здорового человека покажи, и он от них выйдет с тремя диагнозами, назначением в терапевтическую группу, расписанием сеансов на полгода и рецептом на трех листах убористым нечитаемым почерком. А ребенка с папилами на руках вот так послали?» Что-то Антонина путает. «У вас же должен быть приписан детский психолог», — припомнил я федеральные нормы на ювеналку, в которых натаскался, выкручивая из этой мозгорубки Настю. «Как у муниципального детского учреждения постоянного содержания. Можно с ним поговорить? Вы уж простите, но я беспокоюсь за девочку».
«Ну что вы, Антон, не волнуйтесь, у нас все под контролем», — занервничала женщина.
«Здравствуйте, Антон». На кухню зашел директор. Невроз, ах да, Невзор Недолевич. «Инспектируете меню наших воспитанников? И как вам?» «Великолепно», — не покривив душой, признал я. «Сам бы тут столовался. Ваша жена прекрасно готовит». «Да, Тоня отличный кулинар и очень заботится о детях. Мне с ней очень повезло. А о чем вы тут спорили, если не секрет?»
«Антону Катюшка наплела своих ужастиков», — пожаловалась женщина. «Он и забеспокоился».
«Ах, Катя», — понимающе вздохнул директор. «Ну да, ну да. Пойдемте, Антон, поговорим в кабинете». В кабинете было сумрачно. Я заметил, что в Жижецке любят зашторивать окна днем. Может быть, им надоел вечный дождь за стеклом? Вот и здесь. Глухие тяжелые шторы. Горит настольная лампа.
«Давайте присядем», — гостеприимно сказал директор. «Хотите выпить? У меня неплохой коньяк».
«Разве что капельку», — согласился я. Он отвернулся к шкафу и зазвякал стеклом, а я огляделся. Небольшое помещение, письменный стол, книжные полки, два кресла и столик между ними. Нет ни компьютера, ни ноутбука, что удивительно. Не на бумаге же он отчетность ведет. В кармане дрогнул смарт. Я вытащил и посмотрел. На экране «Нет» с завязанными глазами, заткнувшая пальцами уши. Над ней написано «Нет сети». Надо же, есть еще такие места на свете.
«Да, здесь не берет», — пояснил директор, увидев мои манипуляции. «Это очень старый дом, причудливая архитектура.
Можно же репитер поставить?»
«Можно, но я не хочу. Признаться, я не любитель цифрового шума. Вы, наверное, заметили, в Жижецке его гораздо меньше, чем в других местах».
«Да», — подтвердил я, — «сеть тут слабая. У нас как-то не прижились эти новшества, даже среди молодежи. А уж среди старшего поколения и вовсе не принято. У меня, конечно, есть мобильник и компьютер, по должности положено. Но здесь, в кабинете, зона тишины».
«Мобильник?» Он сказал «мобильник?»
100 лет не слышал этого слова. Он, небось, кнопочный, размером с кирпич и с выдвижной антенной. И в него надо говорить ртом, прижимая к уху. «Да, тут и правда заповедник».
«И что? Дети не чатятся, не играют в игры, не сидят в соцпоинтах?»
«Знаете, нет».
«Удивительно», — сказал я недоверчиво, припомнив подростков в гостиной, уткнувших носы в смарты. «Не смотрите на наших воспитанников. Это исключение», — заметил мое недоверие директор. «Они все-таки из другой среды, и мы не принуждаем их ломать привычки.
А местные дети, вы удивитесь, совершенно не подвержены этой цифровой заразе. Они получают необходимый минимум компьютерной грамотности в школе, но и только. Зато как дружно они играют на улицах. Обратите как-нибудь внимание, здесь очень много детской уличной активности. Например, сейчас все очень увлечены археологией. У нас тут древние могильники. Слышали? Дети активно помогают в раскопках. Надо же. Давно не видел детей на улицах. Кажется, это не одобряется ювеналкой. Беспризорность, пренебрежение контролем перемещений. У нас очень тихий и безопасный город, Антон. А как же Бабай? Не удержался я. Думаю, это скорее страшилка и часть городской мифологии. Вы же дружите с Лайсой, да? Спросите у нее. У полиции нет ни одного тела. Да, люди пропадали. Поднял он руку с бокалом, предостерегая меня от возражений. Но, обратите внимание, только приезжие. А приезжие что? Как приехали, так и уехали. Я мог бы поспорить, сам видел следы крови на полу. И в сумке у меня лежит планшет пропавшего человека. Но не стал. Попробовал коньяк. Действительно не дурной. «Так вот, Катя», — продолжил директор. «Девочка, конечно, глубоко травмирована разводом родителей и переездом в Жижецк. Ей было 8 лет, самый беззащитный возраст. Уже нет детской приспособляемости и еще нет подросткового отстраивания. Кроме того, у нее повышенная лобильность психики. Она склонна накручивать себя до истерик. Ее брат Виталик повзрослее, он принял ситуацию более спокойно, увидел в ней положительные моменты, хорошо адаптировался, нашел себя в новых обстоятельствах, играет в группе, неплохо учится, нормально коммуницирует со сверстниками, приемлемо социализирован для современного подростка. А Катя, увы, замкнулась в себе и своих мрачных фантазиях. Девочка крайне невротизирована. Боюсь, она иногда доводит себя до настоящих галлюцинаций. Однако все не настолько плохо, чтобы требовало медицинского вмешательства. Пубертат пройдет, психика стабилизируется. А кто это определил? Ну, необходимость вмешательства. «У меня психологическое образование», — сказал директор. «Я совмещаю здесь ставку психолога». «Так можно?» — удивился я. «Разве в этом нет конфликта интересов?» «Это не совсем правильно с точки зрения штатного расписания», — признал он. «Но у нас кадровый дефицит, вынужденная мера». «Кроме того, разве вы можете работать как психолог с собственной падчерицей? Насколько мне известно...» «Да, да, формально вы правы», — перебил меня директор. «Это действительно сомнительная практика. Однако сошлюсь, опять же, на вынужденность этих обстоятельств. В городе есть еще психологи, но они не особо стремятся работать с детдомом. Оплата крайне скудная, а дети проблемные, уже в силу своего статуса». «К сожалению, все наше учреждение тащим мы с Тоней сами, своими силами. Не хотите, кстати, помочь? У нас очень не хватает воспитателей. Оклад, конечно, крайне скромный. Увы, у меня нет ни педагогического образования, ни воспитательских талантов. Я с одной-то дочерью еле управляюсь. Ну что же, не смею настаивать. Но хотя бы заходите к нам почаще. Детям полезно видеть кого-то из доброжелательно настроенных взрослых, кроме меня и Антонины». «Непременно», — согласился я. «Антонина уже подкупила меня своими оладушками. Ради них я готов на все. Но простите за вопрос, который вам, возможно, покажется глупым». «Да-да, слушаю вас». «Катя рассказывала о том, что здесь якобы пропадают дети». «И кладовку, небось, показывала», — засмеялся директор. «Да», — мне стало неловко, — «показывала. Я, разумеется, в курсе ее фантазий. Она не идет со мной на контакт, увы. К сожалению, я для нее стал воплощением всего негативного, что случилось в ее жизни. Развод, переезд, выпадение из привычного круга жизни. Отчасти это даже хорошо. С психологической точки зрения иметь в окружении такое персонифицированное зло — это удобное замещение. Весь остальной мир на его фоне выглядит более приемлемым. Но, конечно, создает неудобства. Тем не менее, я контролирую ситуацию и знаю о ее страхах. Она очень убедительно их транслирует, верно? «Это так», — признал я. «Вы, разумеется, понимаете, что ребенок не может пропасть, чтобы этого не заметил никто, кроме 13-летней девочки. Тем более несколько детей». «Я не в восторге от зарегулированности современного мира, но не могу не признать, что учет и контроль в нем поставлены почти идеально. Вы можете ознакомиться со всеми документами детдома на сайте муниципалитета в разделе «Педагогическая и социальная деятельность». Там есть списки воспитанников».
«Да, да, я понимаю», — сказал я растерянно.
«Те же аргументы я сам только что приводил девочке, но почему-то она меня все равно почти убедила».
«А кладовка», — продолжил директор, — «просто склад старого хлама. Это очень старое заведение. Тут было призорное отделение еще до революции, потом детский дом при совнаркоме и так далее. Разумеется, дети вырастали и уходили во взрослую жизнь. Имущества у детдомовских немного, но что-то все равно накапливается. Давно пора разобрать, да выкинуть все лишнее, но как-то руки не доходят».
«Я развеял ваши подозрения, Антон. Вы больше не считаете, что мы с Антониной едим тут детишек на ужин?»
«Да я ничего такого и не...»
«Не волнуйтесь, Антон, я не обижен. Наоборот, я рад, что вы неравнодушны к этим детям. Еще раз повторю, мы всегда рады видеть здесь и вас, и вашу дочь. Кстати, я так понял, что она не получила зачет за этот школьный год? Какая-то неувязка в документах?»
«Да, вылезла ошибка в базе, и мы уехали раньше, чем все разрешилось.
А давайте мы зачтем ей его здесь. У нас учебно-воспитательное учреждение, дети учатся прямо тут. У вас же есть ее школьные документы, выписка и все такое?»
«Есть, но ошибка в базе.
У нас с этим проще. Жижецк имеет льготный режим по цифровизации из-за неразвитости инфраструктуры. Городской бюджет. В общем, мне достаточно бумаг. А сверять их с базой данных я не обязан. Это всего лишь рекомендуется».
«Буду очень признателен. Это здорово упростит нам жизнь».
«Вот и договорились», — улыбнулся директор. «И если надумаете к нам, воспитателям, мы закроем глаза на отсутствие профильного образования. Я куда больше ценю отношение к детям, поверьте».
«Еще коньячку?»
«Нет, спасибо. Я и так отнял много вашего времени. Пойду я. Пора нам».
«Непременно заходите еще. Должен же кто-то есть эти оладушки».
И что Настя жутковатого в нем нашла? Нормальный мужик. В гостиной дети закончили фотографироваться и снова сидели носами в гаджетах. Удобный момент вытащить дочку, а то действительно загостились тут. Катя уже не рыдает, а сидит рядом с братом, вид имеет вполне вменяемый. Может, и прав директор, возрастное, пройдет. Я выцепил Клюсю и спросил: «А у вас есть еще треки со скрипкой?»
«Да, парочка».
«А как послушать?»
«Давай я тебе облако с нашими репами расшарю».
«А давай». Клюся достала смарт и положила на стол. Я выложил рядом свой. Нетта замахала платочком с экрана.
«Запрос контакта. Разрешить?»
«Ой, какой у тебя вирб забавный!» — умилилась Клюся. «Такое ми-ми-ми! Не ожидала!»
«Я не выбирал. Оно само!»
«Аркуда, покажись!»
Экран Клюсиного смарта засветился, и на нем показалась грозная бой-девица, накачанная как бодибилдер и одетая в нечто вроде анимешной секс-брони с бронелифчиком. Она поприветствовала мою Нетту воинственным жестом. Та в ответ присела в книгсоне. Надо же, Настя говорила, что показать своего вирпа у подростков — жест доверия. Хотя Клюся явно не придерживается общих норм.
«У тебя тоже кобальт?» — удивился я, припомнив слова директора о местных подростках, не включенных в виртуальную жизнь.
«Я еще и в игрушки играю. Правда, приходилось сюда ходить, дома отец сожрал бы за это. Но теперь я и так тут, невроз не возражает».
«Тогда за что ты его так не любишь?»
«Мутный он», — сказала Клюся тихо, нервно оглядевшись. «Вроде добрый-добрый, а как проглянет иногда такое. Аж мурашки.
Ты никому тут не верь, Антон.
И тебе. Мне особенно. Я девка дурная, без башки творю всякое. А у тебя дочь. Береги ее. Уж не сомневайся». Дома, у Лайсы, я взялся готовить ужин, попросив Нетту погонять треки из облачного хранилища Клюси. С крошечных динамиков смарта слушать музыку не очень удобно, но для таких любительских записей — то, что надо. Большая часть грязного звука и неряшливого сведения не слышна. Нетта запускала случайным образом треки из папки репетиции, и я отметил, что для своего возраста ребята играют не совсем стыдно, на уверенном клубном уровне. По большей части каверы на англоязычные песни прошлого века, что удивительно для подростков. Но попалось и несколько песен на русском, похоже, что на собственные стихи. Мне сразу подумалось, что их сочиняет Клюся. Они какие-то драматично женские, хотя и слишком взрослые для такой юной девушки.
успокойся, подруга, не плачь, будь собой. Это небо однажды дождется тебя, смотри. С черными облаками, летящими над нашей душой, с вечным дождем, вымывающим что-то ненужное изнутри.
Под неровный и рваный музыкальный ход, нарочито спокойным речитативом аффектированного хрипловатого вокала, этот текст цепляет. Я не поклонник поэзии, но оценил глубину аллегорий. У девочки есть талант. Хотя кому теперь нужны таланты? Но вот что интересно. На записи, очевидно, не драм-машина, а живой ударник. Не очень хороший, но старательный и почти точный. Нет-то. Дата записи. В прошлом году записано. Значит, кто-то у них тогда был на барабанах все же. Забавненько. Покормил рассеянно жующую с глазами в смарте дочь. Если спросить ее, что она только что ела, не ответит. Не заметила. Вся там. «Что пишет?» — спросил я. «А? Что? Ничего». «Это ты в ничего так уставилась?» «Пап, мы просто треплемся». «Ясненько». «Ничего тебе не ясненько». Надулась, ушла. Подростки. Я накрыл полотенцем кастрюлю, чтобы дольше не остывало, и достал планшет последней жертвы бабая. Надо бы связаться с Петровичем. Включил гаджет. Тот засветился логотипом Кобальта, прогнал загрузку и предложил ввести пароль. Ожидаемо. Не думаю, что тут и Петрович поможет. Вздрогнул мой смарт. Устройство предлагает соединение по протоколу «коллеги на всякий случай». Запрос идентификации Фиктора. Нетта наклонилась вперед, провокативно продемонстрировав содержимое декольте и с усилием вытащила из нижнего трея экранную клавиатуру. Сдула с носика прядь волос, вытерла пот со лба. Каждый раз поражает детальностью анимации. Я не вполне понял происходящее, но вбил свой фикторский рабочий пароль, подтвердил его отпечатком и посмотрел в камеру, подтверждая лицо. Планшет разблокировался. На экране появилась надпись «Гостевой доступ. Внешнее управление разрешено». Затем он моргнул, потемнел и запустился видеоролик. «Привет, неизвестный коллега», — сказал с экрана знакомый мне по фотографии в деле человек. «Я Андрей Девицкий, и я Фиктор». Звучит как выступление на собрании анонимных алкоголиков, правда? Он грустно улыбнулся. «Быть Фиктором менее вредно для печени, но более разрушительно для разума. Это на случай, если ты, неизвестный коллега, еще не понял. Мне потребовалось для понимания прилично времени. А теперь, пожалуйста, отключи все устройства на Кобальте, находящиеся в пределах слышимости и беспроводной связи. Я уверен в лояльности собственного ВИРПа, но не твоего. Даю тебе 2 минуты паузы. Разумеется, я никак не могу это проконтролировать, но очень настоятельно рекомендую меня послушать. Серьезно». Я удивился, но, стараясь не смотреть в трагическую, со слезой на печальных глазах, потрясенную моим недоверием моську Нетты, выключил питание своего смарта. «Итак, надеюсь, неизвестный коллега, ты выключил свои гаджеты. Если нет, ну что же, это был твой выбор, и я никак на него повлиять не могу, потому что я, наверное, умер. Именно на этот печальный случай и приготовлена сия запись, а также кое-что еще. Если же она попала в твои руки при каких-то иных условиях, мир непредсказуем, значит, так тому и быть. Если это случайное стечение обстоятельств, то выключи запись и живи спокойно дальше». «Если же я рассчитал верно, и ты, Фиктор Кобальт Системс, цифровой профиль которого опознал мой ВИРП, то слушай внимательно, потому что по окончании воспроизведения ролик будет удален, без возможности восстановления. Я не знаю, коллега, насколько ты опытен, поэтому потерпи, если какие-то мои слова покажутся тебе очевидной банальностью. Лично мне, чтобы дойти до сегодняшних выводов, потребовался почти год. Итак, первым делом запиши адрес и пароль». «На бумажке, ручкой, как в доцифровые времена». Он повернул к камере лист бумаги с записанными на нем цифробуквенными последовательностями. Я заметался, но, к счастью, нашел у Лайсы упаковку стикеров на холодильник и карандашик к ней. Переписал, тщательно копируя буквы. «Это ссылка на файл в облачном хранилище, где собрано то, что мне показалось важным. Переписка, наблюдения, логи и так далее. Не читай со смарта». «Распечатай на принтер прямо из терминала. На случай, если ты не программист, вот синтаксис команды. Он перевернул лист другой стороной, и я переписал еще одну последовательность. «Надеюсь, мои скромные хитрости сработают», — вздохнул он. «Но запомни главное. Cobalt Systems — не просто софтовая компания анонимных филантропов, разработчик уникальной операционной системы и интересной виртуальной игры. Их интересы гораздо шире, чем кажется. Возможно, их цели самые благие, но они точно отличаются от заявленных. Имей это в виду. Иначе окажешься в моей ситуации». Он покрутил камерой вокруг, и я узнал помещение, которое мы осматривали с Лайсой. «В жопе мира, на съемной халупе, разыскиваемой федералами, лишившейся семьи, преследуемой серийным маньяком. Но, знаешь, это самое безопасное место для таких, как мы. И еще помни, вирпы, как совы, не то, чем они кажутся. Наверное, коллега, я покажусь тебе сентиментальным придурком, немного свихнувшимся от стресса и одиночества, но я привязался к своей Герде. Не хочу, чтобы она исчезла вместе со мной. Если девочка однажды попросит твоей помощи, не откажи ей, будь другом. Ну что же, неизвестный коллега, пора прощаться? Я очень надеюсь, что ты так и останешься гипотетическим, и эта запись не пригодится. И все же у меня дурные предчувствия. Прощай, есть ты там или тебя нет. Будь умнее и осторожнее, чем я». На этом экран потемнел, и планшет снова перешел к запросу пароля. Я выключил питание, чтобы не разряжать, и задумался. Покойный, теперь я в этом точно уверен, коллега переоценил меня. Мне не потребовалось года, чтобы оказаться примерно в той же жопе, что и он. Разве что квартира, спасибо Лайсе, несъемная. Но бабай идет за мной так же, как шел за ним. Личика нет, и на включенном обратно смарте показалось надутым. Мне даже стало неловко, что я ее обидел. И тут же стало неловко за свою неловкость перед мультяшной картинкой на экране. Чушь какая-то. Прав, коллега, плохо влияет на разум работа Фиктора. На ноутбуке оказалась такая же расстроенная рожица, но я усилием воли абстрагировался. «Терминал, пожалуйста». «Напоминаю», — сухо сказала Нетта, — «что все функции доступны из режима виртуального помощника». «Терминал». Выскочило черное окошко с белыми буквами. Нетта демонстративно отвернулась, приняв обиженную позу. А я, путаясь и ошибаясь, начал набивать с непривычной клавиатуры длинную строку бессмысленных знаков. Когда пришла Лайса, я уже сидел с пачкой бумаги, прочитывая листок за листком. «С ума сойти! Ужин!» — сказала она, обнаружив кастрюлю. «Ты меня балуешь?» «На здоровье!» — отмахнулся я. «А что ты такое читаешь?» «То, что ты просила извлечь из планшета жертвы». «Ого! Твой товарищ так быстро помог! Я и не рассчитывала». «Нет, не он. Просто повезло». «Есть что-то интересное?» «Да, теперь я знаю, кого бабай имел в виду, когда писал про коллегу. Оказывается, мы с владельцем планшета работали в одной фирме. Вот мой служебный пароль и помог». Не стал вдаваться в детали я. «То есть он знает, где ты работаешь?» «Очевидно, так». «Возможно, тут есть связь», — сказал я с видом настоящего детектива из кино. «Они постоянно говорят про возможную связь. Дай сюда». «Фиг тебе», — отодвинул пачку я. «Поешь сначала. И нормально ешь, не кидай в себя, как в помойку. Желудок испортишь». «Эй, ты меня с дочкой не спутал?» — возмутилась Лайса. Но я только молча пальцем погрозил, и она, вздохнув, начала есть медленнее. «За чаем-то я могу почитать?» — спросила она, доев. «Читай». Я подвинул ей половину стопки. «А остальное? Потом поменяемся». «Здесь многие не любят дождя, Алексей. Рассуждают о болотных испарениях, конденсации, выпадении осадков. Каждый второй — метеоролог Растрига, каждый первый — гидролог и паразнатец. Смешно и грустно. Между тем, здешний дождь — благословение, отделяющее день от ночи, размывающая перспективу вода, не дающая увидеть со всей отчетливостью то, что видеть не должно, а главное, не дающая ему увидеть вас. Можно не любить дождь, сырость, лужи, но его уютный тихий шум убаюкивает тех, кому следует спать. Они не слышат вашей дневной суеты. Цените дождь, Алексей. Он порождает много грустных иллюзий, но они безвредны. В отличие от тех, кто приходит, когда дождь кончается. «Письма, письма», — Лайса откладывала в сторону лист за листом. «Бабай в своем репертуаре. Давит на нервы. А твой коллега ничего, неплохо держался. Мне кажется, он так до конца и не поверил в реальность опасности. Думаешь, поэтому он не обратился в полицию?» «Наверное. Думал я совершенно другое, но это не важно. Забавненько это все». «Не любит бабай вашего брата», — сказала мне бабуля вместо сказки на ночь. Сегодня она, как самая обычная бабушка, вязала какой-то носок. Мелькали спицы, лежащий на коленях кот лениво трогал лапой клубок. Это было бы даже уютно, не зная я, что общаюсь с воображаемой покойницей. «Какого еще нашего?» — нарушил я свое правило не разговаривать с галлюцинациями. «Я постоянно нарушаю собственные правила. Я тот еще читер». «Численников! Вечно вы лезете!» «А вы на чьей стороне, бабуля?» «Я на той стороне, внучек. Я ж померла. Где мне быть? Лайсу пристроить еще и отчалить по реке Смородине к Калинову мосту». «Да кто он, бабай этот?» «Страж границы, хранитель равновесия. А ты спи, спи. А то заждалась тебя, внучка-то». И я уснул. Или я уже спал. Не знаю. Но приснилась мне Лайса, и я, в общем, был ничуть не против».